смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. Всех вас я поздравляю с праздником Рождества Пресвятой Богородицы, который отмечается 21 сентября. Это торжество открывает годовой круг 12 великих, или, как их еще называют, 12 праздников. Церковный Новый год, напомню, наступил 14 сентября по новому стилю. Мы сегодня еще поговорим о почитании Божьей Матери на Руси. Сюжет об этом вы увидите в конце сегодняшнего выпуска. А пока... Наша постоянная рубрика «Мир и клир» выходит в эфир уже около 3 лет. За это время в беседах с нашим постоянным гостем, протоиереем Георгием Чернышовым, было понято немало волнующих многих тем духовной жизни. Отношения прихожанина и его пастыря, правила поведения в храме, проблемы воспитания детей, тайны Святой Троицы, борьба с искушениями. И есть еще много того, в чем без совета опытного священника обойтись трудно. Сегодня очередной выпуск рубрики и продолжение разговора о природе человеческих мыслей.
Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Дарья.
Отец Георгий, в прошлый раз мы с вами разговаривали о мыслях, о том, что это такое, откуда они берутся. И вот сегодня хотелось бы продолжить эту тему, потому что тема действительно очень интересная, многие зрители на нее откликнулись. И в заключение нашей прошлой беседы мы говорили о том, откуда берутся мысли. Угу. То есть мы поняли, что действительно мысли приходят иногда и готовые, в таком уже завершенном состоянии, к каким-то результатам приводят. Вот откуда они берутся, мы решили, что действительно они берутся откуда-то из разных пространств, из противоположных даже, скажем. Вот, пожалуй, продолжим размышлять на эту тему. И вот все-таки откуда они берутся?
Ну, конечно, мы говорим сейчас о тех мыслях, которые приходят к нам уже готовыми. Да, и не всегда эти мысли хорошие, а бывают очень хорошие мысли, которые нас наталкивают на добрые поступки, на добрые дела. Или ну, вот какая-то такая, знаете, откуда ни возьмись информация, что вот туда не надо ходить, да, а там через 3 минуты большая льдинка упала. Что это такое? Если мы посмотрим... Ну, хотя бы на историю всех религий, которые вот на Земле присутствуют, да, то все религии, они говорят о том, что мир вокруг нас, он не однополярный. То есть мир существует не только в своем материальном каком-то расположении, вот, про которое говорили коммунисты, атеисты, про которые говорят, а мир, он многополярный. Более того, скажу, в Священном Писании сказано, что у Бога обителей суть много. Что такое обители? Да, о чем речь идет? Обители – это все-таки, понятно, само слово за себя говорит, это место обитания. Обитание кого? Ну, как вот разобраться, откуда эта мысль приходит? Мы в той передаче немножко коснулись, нужно немножко проследить то предложение, которое к нам приходит. Чем это предложение закончится, если его так вот, ну, как бы схематически разложить все правильно? То есть, чем это закончится? Или хорошим поступком, или грехом? Есть люди, которые чувствуют мир другой. Есть люди, которые абсолютно не чувствуют. Или которые ну, чувствуют его, но уговаривают себя, что его нет. Почему? Потому что если все-таки это принять, то как бы все поступки человека, да, все мысли человека, их нужно ну, четко контролировать. Я бы даже сказал, знаете, фильтровать, чтобы не попасть туда, куда тебя не просят. Вот почему человек, который, ну, скажем, который в Бога не верит, да, вот почему, заходя, ну, скажем, в бар, где там музыка играет, там дым и все такое прочее, он себя там чувствует, или если уж некомфортно, то, в принципе, ну, ему все равно. Но почему такие люди, когда заходят в храм, они себя чувствуют там просто дискомфортно. Им там страшно становится, их там начинает тошнить. У некоторых начинает крушиться голова, некоторые начинают задыхаться. Я очень часто слышал от людей, которые говорили, что они... Я просто задыхаюсь от ладана. Вот интересный момент.
Да, некоторых раздражает церковная музыка, кстати.
Да, церковная музыка просто раздражает. То есть начинает возбуждать человеке те чувства, которых он, в принципе, никогда не испытывал. Что это такое? Это как раз говорит о том, что человек уже духовно принадлежит совсем не тому миру, о котором мы говорим, что он светлый, этот мир. И в человеке это начинает проявляться. Как человек может дойти до такого состояния?
Ну да, то есть где начало вот этой духовной болезни? То есть если мы говорим о мыслях, вероятно, это как раз вот в области мыслей лежит начало вот этой болезни.
У святых отцов есть такое понятие, как прилог. Дьявол, он борется за душу человеческую, и человеку постоянно что-то предлагает. Ну, допустим, посмотрите, ведь дьявол не заставил Еву вкусить от запретного плода, он ей просто предложил и описал перспективу. Причем радужную, красивую, и Ева соблазнилась этой перспективе. И, кстати, насчет Евы хотелось бы тоже заметить, у нас некоторые так ха-ха-хи-хи, ну, сказочка такая. Но нужно понимать, что Адам и Ева были совершенными людьми. То есть это было, если Ева, она была такая, то она, конечно же, была мудрой и умной. И она была, ну, больше, чем многие женщины, которые сегодня есть и сидят где-то там в самых таких завидных местах. Но, тем не менее, она подверглась этому искушению и согрешила. Так вот, дьявол начинает человека привлекать. Он начинает его завлекать каким-то интересом, какой-то выгодой, вот чем-то таким. Вот посмотрите, церковную книжку взять, почитать, это трудно. Да, а вот какую-то книжку про какое-то колдовство, которое там что-то обещает, это очень интересно. Почему фильм про Гарри Поттера такой, фильм и книга имеют такой успех? Потому что там есть очень большой соблазн. Если ты имеешь знания, если ты имеешь силу, то ты можешь управлять не только добром, но ты и злом можешь управлять. Вот в этом тоже обман. И люди начинают искать. Когда дьявол предлагает что-то такое интересное, они начинают искать. Один из способов попасть на удочку дьявола – это как раз вот то, о чем я говорю, эзотерика. Вот обратите внимание, все учения, скажем, Русской Православной Церкви как раз сводятся к тому, чтобы научить человека не попасть вот в тот мир, о котором мы, вот из которого приходят плохие мысли.
Ну, тут получается, как бы вывод очевиден, что люди, как раз, которые находятся вне церковной ограды, они более подвержены вот этим вот навязчивым и негативным мыслям, которые приходят из области вот этих вот падших, жизни падших духов.
Вот здесь вот не совсем, может быть, я бы и согласился. Почему? Потому что люди, которые живут за церковной оградой, в принципе, на них таких атак не устраиваются. Почему? Потому что человек, живущий за церковной оградой, он, в принципе, для лукавого интереса никого не представляет.
Но все равно же он не принадлежит ни туда, ни сюда, и им
нет,
же важно...
Нет, он автоматически, получается, будет принадлежать как раз-то, если он не принадлежит Богу, то он не принадлежит Богу. Вот, то есть интереса нет к этому человеку, у падшего духа, он и так его. Чаще всего происходит именно так. А вот те люди, которые пытаются уже вырваться вот из этих когтей, вот здесь начинаются вот эти вот духовные атаки. Я почему говорю, вот тех, кто занимался эзотерикой, да, вот многие, у нас есть прихожане, которые этим занимались, которые с Божьей помощью хоть как-то не вылезли. Оттуда вылезти очень сложно, вылазят. Вот, которые прошли через психиатрические больницы. Кстати, вот раньше было все очень просто. Когда мы были маленькими, да, и когда все-таки правили в этом мире совсем другие люди, там все было просто. Любой голос, да, любая навязчивая идея или навязчивая мысль воспринималась как болезнь психическая, да, шизофрения. И человека начинали лечить. Считалось, что если человек перестает слышать голоса, значит, болезнь ушла. Ну, каким образом это добивались? Просто, ну, какие-то таблетки.
Подавляли.
Да, подавляли центральную нервную систему, определенные там функции мозга, и человек переставал якобы слышать. В принципе, это удобная ситуация для лукавого, потому что человек уже становится растением, которого, в принципе, ничего не волнует. Ни Царство Божие, ни Поднебесное, его не волнует. Вот. Так вот, если врач знал природу, да, ну, раньше просто было, все, шизофреник, и все начинали колоть, поэтому никого не вылечили. Сейчас же, если врач понимает природу шизофрении, да, он помогает своему пациенту. Но эти врачи, они, обратите внимание, очень тоже интересный момент, они сами выцерковленные люди, верующие люди, которые ходят постоянно в храм, приступают к таинствам церкви. Я сейчас не про это хотел сказать, а то у нас времени не хватит. Вот смотрите, чему учит церковь. Церковь учит тому, чтобы человек, даже проходя мытарство, а я всем советую почитать хотя бы мытарство
Блаженный Феодоры.
Вот. Ну, противоречивое есть мнение по поводу этого, хотя если мы посмотрим, опять же, на святоотеческую литературу, то очень многие вещи действительно с этим совпадают. То есть, когда душа выходит из тела человеческого, то ее все равно вот эти падшие духи, которые находятся вот в том пространстве, да, они пытаются привлечь по ее страсти. То есть, кому-то показывается явство, да нету никакого там ада, Бог, он уже всех прощает. Вот ты хотел всю жизнь кушать как следует, вот твой рай, иди кушай. Это западня. То есть, душа даже тогда бывает влекома своей страстью. Ну, или чем-то другим там. Вот церковь как раз-то учит человека не доверять вот этим мыслям. Церковь учит человека сопоставлять то, что приходит в голову, что полезно, что не полезно. И в конце концов человек начинает, ну, быть мудрым. То есть он не принимает мысли эти, он знает, как с ними бороться, он знает, как молиться правильно, да? Вот когда даже во время молитвы, ведь все же знают, что когда молимся, начинает вокруг головы прям как рой пчелиный крутиться. То утюг не выключил, то еще что-то, то пятый, то десятый, то дети начинают как-то плакать. Вот православные люди, верующие люди, они знают, как с этим бороться. И когда дьявол пытается подкидывать какую-то там приманочку, то человек просто духовно-нравственно от нее отворачивается, вот если можно так выразиться. Те же люди, которые не знают этой природы, они просто легко улавливаются дьяволом. И мысль, которая приходит к нам в голову, она очень часто такая, знаете, предлагающая, завлекающая человека, чтобы он встал в сторону.
Ну, отец Георгий, ну, получается, что иногда эти мысли настолько человека захватывают, что он, ну, не то, что услаждается ими, но как бы эта мысль ему приятна. С другой стороны, разумом он понимает, что это неправильно, но он все равно ее не отгоняет и не хочет, может быть, молиться в этой ситуации каким-то образом. Вот есть ли какой-то, я не знаю, панацея для этого?
Я бы хотел сказать, что здесь почему такое происходит. Смотрите, во-первых, Бог подарил человеку свободу. Человек – это не сухарь. Человек – это не животное. И не было никакого животного. И тот бред эволюции – это, ну, действительно бред. Ну, по крайней мере, никого не хочу обижать, вот для меня. Вот. И никто мне как-то еще как-то вот не объяснил, что это не бред. Хотя многих очень просил, чтобы мне объяснили. Так вот, человек – это существо, которому Бог подарил свободу. И вот эта вот свобода, она должна в человеке бороться. Знаете, вот правильно говорят те же самые атеисты. Вот, ну, если Бога не было, как бы ты поступал бы вот в данной ситуации? То есть ты поступаешь так хорошо. Почему? Потому что боишься ада? Или потому что ты любишь человека, и вот эта вот любовь не позволяет тебе сделать плохо? Очень хороший вопрос, да? Вот когда приходят к нам мысли, еще раз повторю, дьявол нам предлагает что-то, да? Человек своей свободой должен решить свободно, хочет он идти за этой мыслью или не хочет. Так вот, если человек хочет услаждаться этой мыслью, да, то он открывает следующую дверь для дьявола. Дьявол, кстати, аккуратно очень входит в человека. Но когда он туда входит, выгнать ее очень трудно бывает. Вот. Человек, если не отказывается от этой мысли, если он молитвенно не борется, не прогоняет ее, это как один святой привел такой простой пример. Он говорит, как с мыслями с этими бороться? Он говорит, смотрите, птицы, которые летают вокруг вашей головы, вы их можете как-то повлиять на это? Человек говорит, нет. А вот если они сядут на вашу голову, вы можете как-то повлиять на это? Тот говорит, да, конечно, я могу их отогнать от себя. Вот он говорит, и мысли, они как птицы, как рой пчелиные. Вы их, которые чувствуете, что они вот смущают вас, пугают вас, к греху вас толкают, вы их просто отгоняете молитвой. Если они уже сели на голову, и ни в коем случае не впускайте. Я хотел бы, может быть, в этой передаче остеречь наших молодых, прежде всего, ребят, девушек, которые, ну, попали в такое, знаете, огромное информационное поле. В интернете, в средствах массовой информации, вот, ну, рядом со своими друзьями. Будьте аккуратны, потому что вот все те учения, новые учения, они чаще всего все-таки человека возбуждают к страстям. Вот, а страсть – это грех. Чтобы правильно ориентироваться в этой жизни, нужно все-таки начинать читать Евангелие, Священное Писание. Нужно почитать, посмотреть, что об этом говорит Бог. Почитать святоотеческую литературу. Очень хорошо читается, тоже мог бы посоветовать Паисий Святогорца. Читается очень легко, очень много об этом пишет. Вот как раз вот эту вот духовную брань рассматривает. Ну, я не знаю, много можно примеров привести, кого можно было бы почитать. Нужно быть просто очень аккуратным, потому что дьявол, если входит в человека, то его оттуда...
Но все-таки вот если эта мысль завладела тобой, есть ли способ борьбы с ней?
Конечно. Прежде всего нужно сходить к священнику и посоветовать, сказать, батюшка, так и так. Вот у меня есть мысль, которая уже навязчивая, я от нее не могу избавиться. Хотя, ну, любой священник объяснит природу этой мысли, да, и как с ней вообще бороться, с этой мыслью. Есть, конечно же, способы, и не обязательно сразу глотать какие-то таблетки. Почему? Потому что, ну, действие таблетки закончится, а зуб все равно начнет болеть. Нужно выдернуть этот больной зуб, тогда и боль прекратится. Нужно быть аккуратным.
Спасибо большое, отец Георгий, что ответили на наши вопросы. Увидимся с вами через 2 недели. До свидания.
До свидания.
Но сейчас, как и обещал, возвращаемся к первой теме выпуска. В это воскресенье мы отметили Рождество Пресвятой Богородицы. Вообще, образ Пречистой Девы довольно скупо определяется в канонических Евангелиях. Даже евангельский отрывок или по церковному зачалу читается один и тот же практически на все богородичные праздники. Но вот в различных апокрифических писаниях и церковном предании Богородица воспевается очень ярко, не говоря уже о многочисленных духовных кантах. И пусть зачастую эти произведения далеки от художественного и поэтического совершенства, но таким образом выразилась безграничная любовь простого народа к заступнице мира, грешных споручнице. Дарья Трофимова поразмышляла.
Пресвятая Божья Мать и Богородица, родила Христа Бога Иисуса,
Пресвятая, Пречистая, Владычица, Царица неба и земли, Скорая помощница, Небесная заступница. В народных представлениях Божья Матерь виделась утешающей, милосердной, отзывчивой к любому несчастью и облегчающей боль. В сердце каждого молитва к Богородице звучит по-своему, но обращена она именно к ней, к отраде русского народа, к его покровительнице. Спустя всего полтора столетия с момента крещения на Руси уже отмечали богородичные праздники. Образ Божьей Матери стал неотъемлемой частью души русского народа. Ее восприняли как родную, свою, и почитали с особым благоговением.
Никто в православной церкви никто так не почитается и святых, как Матерь Божия. Это она выше считается, она выше честнейшую херувим и серафим, понимаете? А уже по сравнению с святыми и вовсе это самый высокий человеческий образ. Между прочим, вот если и грех в мир пришел через женщину, через Еву. И спасение в мир пришло через женщину, через Матерь Божию.
Так уж сложилось в русском народе обращаться за заступничеством, за ходатайством к Матери Божьей. Вся тоска страдающего человечества, вся боль истерзанных душ, обиды, скорби смело доверяются именно Царице Небесной, как самой близкой, доступной, как Матери.
Вот представьте себе, вы хотите попасть на прием к царю. А у царя есть мать. А к царю попасть трудно. И вы сначала подойдете к его матери и скажете: будьте добры, помогите мне вот в таком и таком-то деле. И она, как мать, пойдет к царю и похлопочет о вас, чтобы вот царь семье оказал ту или другую милость там, или услугу этому человеку. Так и же здесь, понимаете, просто... Ну, Господу, не всегда мы дерзнуем, понимаете, а Матери Божией. Но кто, как не мать, умолит сына?
Свое искреннее почитание Богоматери русский народ воспел в духовных стихах, иногда непривычных современному человеку, порой загадочных, основанных на библейских темах, но переделанных на народный лад.
Очень многие духовные стихи, которые вот именно вот распевные, протяжные, посвященные, да, именно вот Богородице, люди обращаются к нему именно за духовной поддержкой, которая нужна нам на протяжении всей жизни. То есть это же не должно быть там определенный день, когда это все поется. Да? То есть эти песни ты можешь просто петь у себя в голове, когда тебе что-то требуется, какая-то духовная помощь в каких-то определенных делах. Ведь каждый раз, когда мы обращаемся к Богородице, мы просим защитить, направить нас в нашей жизни. И поэтому именно к этим песням на протяжении всей жизни обращались крестьяне, да и, я думаю, сейчас очень многие верующие люди обращаются. У кому повем, кому радуемся.
В этих песнях поверяли Богородице свои печали, воспевали события из ее жизни, но особенно сопереживали скорби Матери Божьей, видевшей все страдания сына. Народ переживал муки материнского сердца как свои. На плечах Богородицы держится мир, так пели наши предки, так велико было ее почитание.
Богоматерь у нас ассоциировалась с Богоматерью именно старейшая женщина в роде, да, то есть мать, родительница этого рода, да, то есть бабушки, дедушки, которые уже прожили свою жизнь, которые очень много видели, которые много знают, они всю жизнь почитались.
И образ Богородицы, конечно, связан с матерью в первую очередь, с той женщиной, которая помогает женщине в первую очередь в любви, в трудные минуты, помогает оберегать своих детей. Потому что, конечно, все мы молимся Святой Богородице за свою семью, за своих родных, близких. И для женщины это, конечно, думаю, лик родной матери.
В самом начале весенних работ, в разгар лета и в пору сбора урожая молились Божьей Матери в дни особого почитания ее икон. Владимирская, Казанская, Спарительница хлебов. Так об этом писал этнограф и публицист XIX века Сергей Максимов. «Помиловал бы Бог животы, дал бы Бог ко времени вспахать и посеять, не обидел бы крестьянскую нужду всходами и урожаями. Вот и пойдут теперь летней порой Богородицы по всем деревням, городам и селам. Разным царицам небесным начну самолепствие». Сбор урожая открывал целую череду праздников, народных гуляний, приуроченных к церковным торжествам Успения, Рождества и Покрова Божьей Матери. Именно на эти дни приходились смотрины, сватовство и свадьбы.
В этот день ходили сватать невест. То есть все праздники этого времени, осенние, они связаны именно с созданием новой семьи.
Для этого все было на селе. Заканчивались сельскохозяйственные работы, появлялось много продукции, появлялся товар новый. И, естественно, здесь уже в полной мере, в полной силе начинались народные гуляния в селах.
С осенними богородичными праздниками, Успением и Рождеством связана еще одна интересная традиция. В эти дни крестьянки пекли пречистенский или богородичный хлеб. Этот хлеб светили за литургией. Пречистенские караваи почитались наравне с церковным артосом. Уронить на пол хотя бы крошку и тем более растоптать ее ногами считалось большим грехом. Остатки богородичного хлеба бережно хранились в божнице. Молились Царице Небесной во время эпидемии голода, с ее иконой шли в бой. Русских монархов венчали на царство перед образом Богоматери. В честь победы русского воинства ей возводились храмы. Даже в 20 веке, в годы Великой Отечественной войны, когда враг стоял у стен Москвы, советское правительство обратилось за помощью к Божьей Матери.
Наша последняя Отечественная война, в запасниках стоял образ Матери Божией, да, Владимирской. Ее привезли тайно на аэродром, и когда уже фашисты стояли под Москвой, уже привезли гранит для памятника Гитлеру, а с иконы облетали на самолете круг Москвы. То есть опять Матерь Божия нам помогала.
Богородице, Дева, радуйся, благодать.
Наша страна прошла трудные испытания, когда на долгие десятилетия из русской истории была вычеркнута религиозность. Храмы разрушали, иконы сжигали, внушая человеку, что он – царь природы, вершитель судеб. Но когда прошли эти времена, многим так захотелось стать сынами Божьими, вернуться под покров, попросить заступничества Матери Божьей.
Матерь Божия и для мирских, и для монашествующих одна. И она всем идет навстречу, и она всем помогает всегда.
И это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.